беспечные. Наступил серый день, на земле война, посреди кромешной тьмы. Живут одним днем, больно ранит грех. Люди-белки в колесе скованы навек. А люди так вот и живут, будто они вечные и бьются словно беспечные. Но придет новый день, стихнет лютый смерч, и мы сможем, поверь, огонек добра сберечь. Верь, придет новый день, стихнет лютый смерч.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас общественный деятель, православный психолог Татьяна Васильевна Филипьева. Добрый день, Татьяна Васильевна.
Здравствуйте. Приветствую всех слушателей. Очень рада нашей встрече.
Прозвучала песня «Люди, белки в колесе». Песня в исполнении Анастасии Машковой. Слова и музыка ее. Ну, песню не случайно мы поставили, потому что князь мира сего нас пытается загнать вот в это колесо, и начинается вот этот крутеж, беготня за новыми впечатлениями, за новыми вещами, за деньгами, то есть служение мамоне, называю своими именами. И это очень нас отдаляет от Бога, от нашего корневого призвания в этом мире. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки начали разговор о сегодняшней пандемийной ситуации, когда огромное количество людей оказалось сбито с панталыку нашими прекрасными средствами массовой информации. Потому что если с утра до ночи из всех утюгов тебе рассказывают, сколько народу померло, сколько, значит, еще помрет, пожилые люди вообще, прошедшие советский период, они очень внушаемы, и они оказываются под психологическим сильнейшим нажимом. Трупы, правда, на улицах не лежат у нас, как в XIV веке, когда эпидемии чумы были, холеры и других страшных заболеваний. Но, тем не менее, вот воздействие на мозги очень сильное. Татьяна Васильевна, вы тоже ведь живете в реальном мире, вы тоже с этим сталкиваетесь, к вам приходят клиенты, которые тоже находится под этим внешним воздействием. На что жалуются люди сегодня? Что они говорят? Насколько велика опасность вот от этого психологического нажима, воздействия на сознание? И что делать верующим православным людям и, может быть, и неверующим, далеким от церкви, чтобы этого избежать? Потому что, к сожалению, даже отдельные и миряне, и клирики церкви не смогли устоять под этим нажимом, под этим воздействием вот этой вот агрессивной пропаганды.
Да, это все верно. И в моих консультативных услугах мне приходится, конечно, сталкиваться с вопросами на эту тему, которую вы, Женя, озвучили сейчас. Ну и все более очевидным становится сегодня развертывание качественной иной жизненной реальности, которая характеризуется неустойчивостью, многоликостью, конфликтностью, сплошь и рядом. Социальные катаклизмы в мире поражают своим динамизмом, так все быстро развивается, и налицо процесс вообще изменения личности даже человека. Казалось бы, разумный человек, почему ты так поступаешь? Он сам себе удивляется, и нам остается удивляться. Современному миру даже придумали новый термин. Знаете такой термин? ВУКА. Это мир, в котором прогнозировать жизнь трудно или вообще невозможно. ВУКА – это аббревиатура из английских слов, означающих нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность.
Но ведь помните, была такая известная пословица или народная мудрость: «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах».
Да, именно. У Бога есть планы, и Богу понятно, что нужно, зачем нужно. А вот нам непонятно, и мы используем свою волю и действуем так, как действуем. Но в настоящее время, вы же знаете, разделились, раскололись и в семьях, и в обществе, и профессионально на работе.
Ну, давайте про расколы чуть позже, это отдельно очень важная тема. Все-таки как людям жить, и что вот говорят все-таки те, кто к вам приходит, в какой степени сегодня важна роль психолога практикующего? Хотя мне кажется, что многие уже и в помощи психиатра нуждаются. Вот серьезно, я вот в этом убеждаюсь чуть не каждый день. У людей сносят крышу, что называется.
Конечно. И заметно это очень. Ко мне обращаются часто для того, чтобы понять, все-таки человеку нужна психологическую помощь или психиатрическую. Но часто оказывается, что нужно духовную. Поэтому помощь.
Но вы иногда
может
некоторых
быть.
Отправляете, видимо, и к психиатрам,
да?
Да,
у меня есть знакомые православные психиатры, которые профессиональные, даже монахини, и я вот даю рекомендацию к ним обратиться тогда, когда это уже диагноз, когда это уже необходимо не только словесное, но и медикаментозное лечение. И это неизбежно. Плохо чувствует себя человек. Он просто сейчас не успевает разобраться в стремительно увеличивающемся объеме информации. Он часто вообще не способен адекватно отреагировать на события. Рациональность человека просто не поспевает за информационными событийными потоками.
Ну, потоки, смотрите, потоки разные бывают. Бывают светлые, оптимистичные потоки, а бывают потоки негативной информации, которые мы наблюдаем, потому что, ну, все хуже и хуже и хуже. Каждый там новый штамм, который там появляется,
да,
он более страшный, более вирулентный, более, так сказать, с печальным исходом для заболевших. Так ли это? Нет. Сказать сложно. Статистика сомнительна, прямо скажем. Ну, в общем, люди сбиты с пути истинного.
Это так. Человеку вообще нужно жить в состоянии определенности и стабильности. Ему плохо живется, когда он не понимает, что происходит, кому верить. Одни говорят одно, другие другое, прямо противоположные. Все вроде бы специалисты, все вроде бы уважаемые. А человек сам никак не может успеть взаимосвязь событий собрать в своей голове, проанализировать и выбрать правильное решение.
Ну, мне кажется, вот я не практикующий медик, но мне кажется, надо начинать с того, что успокоиться, прежде всего. Прежде всего, прийти в чувство трезвения духовного. Да? Вот как это сделать?
Дело в том, что человек пытается все-таки продолжать понимать. Он хочет понять, он хочет логику увидеть, взаимосвязь событий. Но ему это все хуже и хуже удается, потому что фрагментарность мышления и такая скорость жизненная, время сжалось, события сжались, их большое количество, что они не успевают, люди. Поэтому они...
Ну, смотрите, часто... вот многие батюшки говорят, давайте пореже смотрите телевизор, а во многих семьях православных запрещено ребенку там сидеть в интернете, и, значит, тоже есть ограничения по тем сайтам, которым ребенок допускается, и ограничения, естественно, на просмотр телевидения. Потому что если новости состоят из одного негатива, там того убили, здесь взорвалось, шахту завалило, там столько заболело, вот столько покойников несут. В общем, одни, так сказать, таскания гробов. Но это же разлагает изнутри, в принципе.
Да, да, сплошная негативная
оптимизм
информация.
Должен быть в душе.
Конечно, надо же жить и радоваться, нам Бог завещал. А как радоваться, когда кругом горе, столько людей помирает, столько людей заболевает. Страх поселился просто в каждой семье, на улице, в транспорте. И люди погружены в эту атмосферу страха. И это бесовское абсолютно состояние, потому что вообще-то нам бояться нечего. Мы же понимаем, что все равно все умрут. Это никакая не новость, никого этим не удивишь. Другое дело, когда и от чего. Но это опять в руках Божьих.
Ну, один же вот тоже мудрый человек сказал, что бояться надо своих грехов, а не вирусов и бацилл, которые все равно... Ну, человек, как и трава, его все одно вот эта вот смертная коса скосит, ну, одних чуть раньше, других чуть позже. Но вот, в принципе, вот это вот стремление создать у общества, у большей части общества, вот эти вот фобии, внедрить в сознание фобии и страх, чтобы покупали с определенной фармпрепараты, конечно, потому что это дело небезвыгодное, бигфарма огромные деньги зарабатывает. Вот это вот сбивает многих людей. Понимаете, это как если бы появился какой-нибудь препарат, ну, скажем, от геморроя, новый препарат, непробированный. Вот его, значит, порекомендовали, а во всех газетах, журналах, на телевидении рассказывают, что вот есть такой великий препарат, который может помочь. Но есть препараты другие, более проверенные, более старые по своему, так сказать, применению, уже десятилетия их применяют. А почему обязательно вот новый надо всем покупать там и применять тем людям, которые больны этой болезнью? Ну, вот странно, да?
Да, да, я согласна. Но мы же с вами исходим всегда из позиции православной, что человек три составен. Это дух, душа и тело. Препараты нужны для того, чтобы лечить тело. Никто медицину не отрицал. И есть святые врачи, и мы им тоже можем молиться, и они помогают, но и сами лекарства нужны. Поэтому тут нормально, тело надо лечить, но душа живет в теле, она связана с телом. И вот эти тревоги, которые возникают у людей, а тревога – это состояние души, это чувство.
Влияет очень на здоровье.
Конечно, безусловно. И поэтому сказано же даже, те, кто верит в лучшее, верит в то, что они выздоровеют, верит в то, что это все пройдет, легче выздоравливают. То есть процент выздоровления, побеждения от болезни намного выше, когда человек верит в хорошее, в хороший исход, либо просто спокоен и уравновешен. И если так не происходит, тревога повышается, и тогда начинается неадекватное поведение. Вот, например, агрессивное поведение или какой-то такой нарциссизм сам собой человек занимается, или у него какая-то социальная инфантильность проявляется. Это вот то, с чем приходят люди на консультации. Иногда уход в толпу, вот в массу. Я как все, вот это как все.
То есть все прыгнули с 10-го этажа, и я пойду тоже прыгать.
Да, а как все никак нельзя. У Бога каждый человек – это отдельная душа, это отдельная ценность большая. Никак нельзя в толпу уходить. Это только на первый взгляд кажется, что в толпе безопасно. Как все, вот сделаю прививку, как кажется, что это безопасно и меньше ответственности. Ну, так сказали, так все делают.
То есть ответственность берет кто-то на себя.
Ну, кто-то.
Не ты, а вот какие-то вот силы там сторонние. Именно. Или там врачи, там какие-то центры медицинские. Вот они спасут,
вроде
они
бы,
помогут.
Вроде
да?
бы.
Это на переложение самом... ответственности с
одной
твоих
стороны,
плеч на плеч кого-то еще.
Конечно. А с другой стороны, это и диктует, и принимает решение за тебя кто-то, что тебе делать. Получается, а твоя-то воля. Тебе же дали волю, и ты как с этой волей распоряжаешься. Тебя никто не спрашивает, вообще забывают об этом. Иногда собирают вот общественное мнение, да, делают опросы, но это номинальные такие вещи. На самом деле идет указание, идет чья-то мысль, чья-то задача, и человек как пешка, он как вот щепочка в воде, бурлящий поток, его крутит, вертит, он даже подумать не успевает, по-серьезному поразмыслить не успевает, тем более
противоречивая информация. Я попробую на такой более понятный, может быть, язык перевести. То есть, вначале успокоиться, собраться с мыслями, и второе – принимать решение самостоятельно самому, не полагаясь на чьи-то советы, то есть анализировать. То есть,
анализировать, то есть ты можешь изучить мнение
надо.
Других.
Успокойся и подумай.
Да, услышать одного, второго, третьего, подумай и спроси себя честно, а ты чего хочешь? И делать надо то, что, как сказано каким-то мудрым человеком, делать надо только то, что не можешь не делать. Вот если ты абсолютно убежден, ты это делаешь, но при этом ты должен оставлять право за другим человеком поступать, может быть, с точностью да наоборот.
Ну, и сходить надо к своему батюшке, посоветоваться обязательно, если ты верующий, воцерковленный православный христианин, то это обязательно нужно сделать, потому что сейчас столько искушений, соблазнов и глупостей наш вот этот внешний мир подталкивает делать неадекватные поступки, что посоветуйтесь с опытным человеком. Ну, даже тем же врачом вот советуют как-то насчет этой вакцинации.
Ну, да.
Сходите.
Ну да,
то
вот как раз тело лечит врач, а душевные проблемы, эмоциональные, психологические, конфликтные занимается психолог, если он духовно ориентированный, если он что-то знает про Бога, он знает про духовную жизнь, про жизнь вечную души. А духовной частью личности занимается священник, церковь, таинство. Все нужно.
Ну, некие проблемы, которые нам вот этот двухлетний период пандемии явил на наших глазах. Давайте вот по очереди я задам вопросы. Был локдаун, сейчас он в каких-то регионах есть, где-то нет, но людей уже приучили к этим QR-кодам, к ограничениям, к необходимости находиться. Ну, человек заболел, там и близкие вынуждены сидеть вот в изоляции там 2 недели или больше. Это напоминает все нахождение в СИЗО. Или там следственный изолятор, или там тюремная камера. Не все это легко способны перенести. Были люди, к вам приходили, которые рассказывали о своем опыте, и что вот вы можете посоветовать людям, и как выйти из этой ситуации? Потому что, смотрите, ну, кончился уже где-то локдаун, все, как говорится, прошло, отболели, выздоровели, а все равно уже на подкорке сидит, что надо вот, чтобы себя спасти, поменьше общаться, никуда не ходить, сидеть дома, смотреть телевизор, где тебя вот грузит и грузит, грузит этой негативной потоками негативной информации. Ну, я вообще призывал бы все-таки духовные книги читать, Евангелие. Это лучший выход. И смотреть программы. Есть 2 канала, «Союз Спас».
Да, и такая возможность появилась у людей больше, и когда появилось время, да. Ну, вообще-то, закрыться...
Слушать Радонеж, слушать Благовещение.
Да, я, кстати, это делаю. Регулярно, и ваши передачи всегда с удовольствием слушаю, и замечательные гости бывают у вас, Жень. Но я что хочу сказать, что это ничего нового в том, чтобы закрыться. Вот, например, у Манах Салафил есть фильм «Жизнь в затворе» на YouTube, можно посмотреть.
То есть, ну, это в затворе, то есть надо человеку, который оказался в этом вынужденном как бы затворе, и строить свою жизнь в соответствии с монашескими принципами, да?
Ну, не может быть не строго монашескими, потому что там все-таки есть определенные правила, вычитывание молитв и так далее, но жизнь хорошо построить
можно. Молитва – это хорошо, на самом деле.
Это очень хорошо, это вообще-то всем нужно. Но я хочу сейчас напомнить о том, что говорил Иоанн Кронштадтский, который предлагал так. Если ты хочешь понять, кто ты, чего ты стоишь, ну, я своими словами излагаю, то ты просто закройся на 3 дня и поживи сам с собой. Там не будет никаких источников информации, ни телевизора, конечно, ни телефон, ничего. Побудь сам с собой и посмотри, о чем будут твои мысли, какие будут у тебя чувства, как ты будешь жить. И тогда твоя личность, она проявляется четче. Ты начинаешь понимать, что ты на самом деле стоишь, над чем ты плачешь, над чем ты смеешься, как ты переживаешь одиночество. Мы-то с вами знаем, что одиночества нет. Тот, кто один, он всегда с Богом. Поэтому тот, кто тоскует от одиночества, впадает в депрессии, то значит, у него нет Бога в жизни. Так же, как и, кстати, когда говорят, есть профессиональное выгорание, то это тоже потому, что человек не молится, у него духовная жизнь ослаблена, поэтому он выгорает. Ну, а здесь что человек, 3 дня просидев в одиночестве, он, понимая, чем он может себя занять, какие ценности и смыслы существуют в его жизни, он как бы вспоминает себя. Ведь самый простой рецепт, Жень, на все время – это быть самим собой. То есть вот тебя создал Бог, да, душа у тебя есть, родители тебя воспитывали, у тебя есть генетическая наследственность, у тебя есть навыки жизненные, которые ты приобрел, ты учился, читал книги, вот ты весь этот опыт собрал, и теперь, если тебе все это нравится, если тебе это подходит, живи, полноценно живи. Для этого не нужны огромное количество людей, потому что как раз-то часто в общении с людьми мы создаем видимость, кажется, что мы живем активно, бурно, интересно, а на самом деле это все чужие истории, это чужая жизнь. А ты-то где со своими переживаниями и со своим истинным внутренним миром?
Потом у нас нация очень творческая, и я думаю, что большой выход для людей заниматься творчеством. Пока сидят там несколько недель, они в этой изоляции, они могут писать стихи, рисовать, начать там рассказы какие-то сочинять. Ну, в общем, творческое начало в каждом человеке,
есть,
даже очень
конечно.
Далеком, вот вроде бы творчество присутствует, и надо вот ему дать выход. Ну, или там кулинарией займитесь, какой-нибудь торт придумайте необыкновенный, которого не было.
Ну, да, это на практическом уровне.
На практическом уровне.
Не скучает, не сложа руки
но
сидеть.
Но это отвлечет вас от этих потоков негатива и поменьше мысленно. Смотреть телевизор. Вот это очень важно. Потому что сейчас такой период, когда его надо людям с неустойчивой психикой поменьше вот этих внешних влияний, поменьше страхов и фобий. Кстати, откуда эти страхи и фобии все-таки появляются в душе? Это что-то сатанинское, на ваш взгляд? Или это предупреждает наш внешний мир об опасности? Но есть реальная опасность, да, вот я хочу сказать. Есть реальная опасность. Человек идет где-то по горной тропинке, раз, а его там змея поджидает, надо посмотреть по сторонам и носить высокую обувь. вот отец Салафил к нам приезжал, да. Он там рассказывал описывал, о том, как... Да. Я увидел у него такие огромные ботинки, прям, да, армейские. Да. Говорит, да, ботинки нужны, потому что, в общем, там в этих горах вот афонских, там очень много всякой вот этой опасной живности. Ну, мог куснуть, да, так сказать, несмотря на то, что вроде монах не монах, а ногу надо предохранять.
Конечно, да.
Вот. Но, с другой стороны, вот я говорю, есть страхи и фобии искусственно создаваемые, когда у человека все есть, он здоров, там, молод, красив собою, есть, так сказать, деньги в кошельке, но при этом поперла депрессия вдруг непонятно откуда. Посмотрел телевизор, и вот тебе результат.
Слабые духом люди подвержены, конечно, вот правильно это слово сказали, бесовским страхованием. И мы разделяем страхи на...
Князь мира сего нам подсовывает это дело.
Обязательно, обязательно. Но есть страх Божий. Это нормальный страх, когда мы должны бояться оскорбить Господа плохими поступками, плохими действиями и поведением своим. И есть нормальный страх, это страх за жизнь. Вот то, о чем вы говорите, разумный страх. Когда я должна беречь свою жизнь, потому что это великая ценность. Не я сама себе ее дала, и я должна беречь эту жизнь. Поэтому смотрите, как опасно ходите. И не надо прыгать из окон, и надо смотреть под ноги, не надо есть все подряд. Нужно отдыхать, создать самому себе нормальные условия существования своего организма.
Позитивные.
Позитивные. И это нормальный страх за жизнь. Но от другие страхования, вот по страхам очень часто люди обращаются, их огромное количество. Кстати, что я рекомендую делать? Просто в интернете возьмите, в поисковую систему заложите, какие бывают страхи и фобии, и вам выдастся целый список. И вы хотя бы прочитаете, какие бывают страхи, разберитесь в них, галочкой отметьте, какие из них вам свойственны. Попробуйте вспомнить те ситуации, в которых вы в детстве или в юности поймали этот страх. И он, если раз вами испытан, он может потом все время в вас жить. Это надо проработать, и от него надо отказаться, нужно его прожить и отпустить, и не сидеть со страхом каждый раз, что вот сейчас катастрофа, или вот я сейчас боюсь. Но, кстати, любой страх, он базируется на страхе смерти. Если раскручивать, раскручивать, чего человек на самом деле боится, вот так же, как полетов, например, это будет страх смерти. Почему люди боятся смерти? А сейчас особенно об этом актуально говорить.
Ну, в связи с этой пандемией,
конечно, да, такое количество людей умирает.
Так они умирают, еще зачастую совершенно не от вот этой вирусной инфекции,
от COVID, да.
А от внутренних вот переживаний, от фобии.
Абсолютно точно. Ну, или от своих других болезней, которые не долечили.
Да. Да, все болезни от нервов.
Ну да, народ приметливый. Ну и почему люди боятся смерти? Потому что они ничего про это не знают. Потому что они это не изучили. Для них это закрытая тема. Они ее боятся. На Западе, так вообще в западных странах, это неприлично считается даже как-то показывать.
Да, ты должен жить, наслаждаясь,
да,
ты должен
сегодня
много зарабатывать, много тратить,
да,
на разные там душевные и телесные удовольствия.
Да, материальные, да. Комфортобесие, так называемое.
Место для Бога тоже не остается совершенно.
Нет, абсолютно. И поэтому, ну, человеку нужно, изучив это все, поднять глаза к небу и вспомнить про высокое в своей жизни, тогда не будет ни уныния, ни депрессии. Кстати, многие люди, даже православные, даже воцерковленные, даже матушки, которые попадают ко мне на беседу, на консультацию, я задаю такой простой вопрос. А вы можете назвать 7 смертных грехов? Некоторые на меня смотрят и говорят, да что, есть такие? Я говорю, вообще-то есть. И они не знают об этом понятии, они вообще не могут их перечислить. То есть не работают, а сами-то боятся. И вот чтобы проработать, нужно знание. Надо почитать литературу духовную, практическую, которую и наши святые отцы...
Добротолюбие, и... чтобы настолько
не, да, конечно,
не
там все просто. Лестницу берите, литературу, даже которая написана для монашества, она все равно подходит нам. Потому что душа человеческая, она Божья, и ей все подходит, все эти учения. И вот, кстати сказать, Иосиф Оптинский, преподобный, он говорил, что вот современному человеку нужно обладать мужеством, мужеством быть. И тут вот у меня даже есть одно кратенькое слово о том, что в спасении вашем главное иметь мужество, то есть всеми мерами стараться понуждать себя на всякое добро, а на немощи меньше надо обращать внимание. Разные немощи, да, скуки, лени и не родение внуки. Вот как хорошо сказал преподобный Иосиф.
Ну, мы видим, что православный, воцерковленный верующий человек, христианин, он вот эту вот пандемийную всю истерию, он легче переносит, потому что, ну, христианство, как ни крути, это приготовление к жизни вечной. А жизнь вечная совершается через смерть, через переход, иногда через страдания. Ну, куда ты от этого денешься, когда смерть дается без страданий? Это вообще как подарок воспринимается, ну, да, для многих. Легкой смерти я прошу Бога, я без мук хотел бы умереть, но глядит Господь с иконы строго и слышнее траурное. Медь легкой смерти не проси, не надо. Смерть без мук, прощение и награда. Вот такие строки.
Прекрасно.
И, в общем-то, нужно все-таки, мне кажется, жить церковной жизнью и духовной жизнью. И тогда все будет получаться.
Это точно.
И вот этот период будет пройден, который нам тоже не случайно послан. Это часть божественной педагогики. Можно там на темные силы все валить.
Ну, это да, нет, надо обязательно светом. Что такое тьма? Тьма – это отсутствие света. Поэтому нужно светом заполнять и свое сознание, и свою душу, и свою жизнь. А я вот хотела бы сейчас сказать о том, что как помочь человеку, ко мне обращаются, когда они потеряли близкого, и они вот в этом трауре. Понятно, что без скорби вообще-то обойтись никак нельзя. А при потере близкого, когда ушел из жизни близкий человек, то в этом есть две стороны. Первое – это нужно принять, что человек умер, его похоронили, его не вернуть, и этого не изменить. Это уже вообще не ваше дело. Надо верить, что жизнь и смерть в руках Божьих. А возврата к прошлому не будет, и вы уже не будете прежним, как были. Смиритесь, войдите в свою меру. Ваша мера – это продолжить жизнь на земле без того любимого, которого больше рядом нет. Надо скорбеть без ропота. Это одна сторона. А вторая сторона – надо принять этот свершившийся факт всем своим сердцем и разумом. А память о близком от вас никуда не уйдет, она не растворится в суете, и душа не забудется, если вы не будете бесконечно, гневя Бога, противиться этому событию. Вы можете молиться о родной душе и помнить человека светло, с добром и радостью, что был такой человек в вашей жизни. А если же вы не примете эту боль, потери и расставания, то будете тонуть в горе, и, расстроившись, растеряетесь и можете потерять связь с душой усопшего. И примите эту боль. Слово «боль» созвучно со словом «любовь». Смиритесь с этой болью, и она тихонько уйдет, а любовь останется.
Да,
и
мы видим зачастую, что человек заболевает после потери близких людей.
Именно.
Настолько тяжело дается вот эта вот утрата, что впору действительно и до психиатра иногда доходит, да, до обращения.
Да, а это опять-таки вот наше несмирение, которое люди часто неправильно понимают, забывают про то, что там главная мысль – это мера, свою меру. Тебе мера жить, ему мера уйти.
Я хотел бы очень важную тему затронуть, с которой мы все сталкиваемся – это раскол нашего общества. Ну, у нас такая холодная гражданская война уже многие десятилетия идет. Была горячая 100 лет назад, положили 12 миллионов человек.
Да.
Потом холодная, боролись большевики со своими оппонентами. Потом, значит, рухнул Советский Союз, но холодная война никуда не делась, потому что одни ратовали за один путь развития, другие за другой путь развития. Все это раскалывало людей, семьи раскалывало. Сегодня вот опять раскол продолжается уже на другом плане. Одни за вакцинацию, прогрессисты, они верят, так сказать, в прогресс, а другие, значит, антиваксеры, слово не очень хорошее, но они против, вроде как, прогресса. Ну и раскол пошел уже и в семьях отдельных, когда там 6 человек, бабушка, дедушка, папа, мама, 2 детей. Вот папа, допустим, за одно, мама за другое, бабушка с дедушкой тоже как-то не могут найти точки соприкосновения, и все это приводит к очень тяжелым ситуациям, вплоть до того, что люди друг с другом перестают разговаривать, перестают общаться. Ну, невозможно общаться, когда каждое общение выливается в спор.
Да.
Понимаете, вот как эти споры преодолеть, что делать с психологической точки зрения, чтобы их избежать? Может, не затрагивать эти темы, потому что, ну, доказать невозможно, что ты не баран, у тебя нет рогов и хвоста зачастую. И часто ли у вас в последнее время возникают
Конечно.
Люди, которые на это жалуются?
Вообще, например? Это конфликт. это разговор о конфликте. Конфликт переводится как столкновение. Вот поэтому и трудно общаться, что сталкиваются люди с разными позициями, с разным мнением об одном и том же. И конфликт – это вообще-то норма жизни. Когда-то сказано было, что если у тебя нет конфликта, пощупай, есть ли у тебя пульс. То есть нужно отнестись к этому спокойно, что ты можешь так думать, а я так. Каждый не обязан принимать обязательно точку зрения другого. Нужно просто щадить и разделить это пространство. Оно не все тебе принадлежит. И другой человек тебе не принадлежит полностью. Даже в венчанном браке только плоть едина между мужем и женой. А душа у каждого своя, сознание у каждого свое, своя воля и свои мнения. Если ты можешь или хочешь, то ты можешь рассказать свое мнение. Возможно, тебя услышат. Но если человек другой не принимает твое мнение, ты остаешься при своем, а он при своем, но это не повод для раздора, для обид. Ведь обижаться на других людей – это мстить себе за их ошибки. Какой же смысл обижаться на другого человека за то, что он имеет другое мнение? Но мы просто иногда боимся, люди боятся, что, например, я привьюсь, а он не привьется. И вот мы будем в разных позициях как бы находиться. Но это опять страх смерти. Это опять страх заболеть или быть подверженным этой опасности.
Иногда даже очень хорошее есть как бы позыв внутренний. Вот давай, я привелась, допустим, а муж против, но я его люблю, это любимый человек, и давай ему буду мозг выносить до упора, чтобы он тоже прививался, потому что на меня может заразить, и с другой стороны сам может помереть, а я, у меня там трое детей, вот, я не работаю, а что с нами со всеми будут? Но опять же страхи и фобии в основе лежат.
Конечно, конечно, и их большое количество. И вот сейчас самое время проработать эту тему каждому человеку, потому что вообще вообще-то таких людей нет, у которых не было бы страхов, совсем бесстрашных. Нету. Какие-то страхи все равно есть. Например, страх хотя бы быть непонятым, или быть плохо оцененным, или что тебе не дадут премию, или что тебя там не похлопают тебе в ладоши.
С работы могут уволить, да, там, не заболеть можешь, ногу сломать, сейчас скользко, да, говорят.
Да, вот именно, надо внимательно ходить, это точно. Ну, в общем, в одной семье могут быть разные мнения, это не повод для ссор, это повод полюбить, наоборот, принять другого с другим мнением. Ведь очень легко любить того, кто такой пушистый, розовый, какой тебе подходит. А ты попробуй полюбить того, у которого есть свои особенности, недостатки, сложности в характере. И, конечно,
полюбите
лучше...
нас черненькими, беленькими, нас всякие полюбят.
Да-да, народ приметливый всегда очень хорошо говорит. И вот мы должны просто вернуться к мудрости нашего вообще народа. Посмотрите, что у нас, первая такая трагедия, что ли, какая-то? Да были в нашей истории и такие болезни, и такие моры, и голод, и смерть.
Испанка была 100 лет назад, тоже умирали
да,
люди.
Огромное количество. Но все это пережили, и это переживем. Все проходит, и это пройдет. Ну, я вообще-то оптимист по натуре, поэтому я всегда призываю всех к тому, что нужно верить в лучшее и ждать лучшего. Оно и придет. На что ты себя настраиваешь, кем ты себя мнишь, такое у тебя и будет состояние. Поэтому надо очень спокойно и весело. Когда меня спрашивают, почему вы не привились, я говорю, что так мне уже 72 года скоро. Я же уже свои 70 прожила, которые в Евангелии написано, а жить тебе 70
лет. Уже не страшно.
Да, а еще в силах 80. Так, значит, каждый день и каждый год для меня это как подарок. Сверх вообще-то нормы. И ответственность за качество жизни только возрастает. Чему тут удивляться, что нужно будет уйти? Да все мы умрем, и все это знают. Просто мы не смиряемся с этим. Еще пожить хочется, еще что-то поесть, еще что-то купить, в какую-то страну съездить. Конечно, всех нас очень ограничили. Ну так это для того Господь попустил, чтобы ты вернулся к себе, вернулся в себя. Подумал, как сказано тоже, смотри не вокруг себя, смотри внутрь себя. Там все ответы. И Бог в тебе, в твоей душе. Поэтому нужно заниматься собой, себя полюбить, возлюбить ближнего, как самого себя. Вот самое время полюбить себя.
Что писали древние мужи, великие старцы, великие богословы, когда вот в те же средние века были вот такие пандемийные периоды? Кого-то можете процитировать? или вспомнить их, так сказать, мысли на сей счет. Ведь это же было. Это было в истории человечества, в истории разных стран. Там...
Ну, мне опять вот сейчас приходит на память преподобный
Иосиф... Чумась, стихи Пушкина вспоминаются.
Это да. В литературе таких примеров очень много. И все-таки вот опять преподобный Иосиф Оптинский, он как-то сегодня лег мне на душу. Он говорил, без скорбей не обойдемся. Но при единодушии с близким человеком скорби облегчаются, ибо по пословице «рука руку моет», то есть один другого поддерживает. Я лично, когда раньше слышала эту поговорку «рука руку моет», в этом было что-то у меня понятие негативное такое, то есть кто-то кого-то что-то помогает, но помогает не в хорошем смысле, а в каком-то негативном почему-то я воспринимала. У Иосифа Оптинского прочитала и поняла, действительно, руки, когда мы моем, мы же друг другу, и вот когда близкие, то мы тоже должны помогать друг другу. Слово «должны» стараться избегать, потому что это хорошо бы, это здорово. Здорово, это правильно, это верно, когда я здесь, и ты здесь, и я помолчу, если тебе плохо, потому что если я буду ругаться, если я буду тебе высказывать, указывать на твои недостатки, то я еще хуже раздую огонь противоречий, а нам надо объединяться, мы русские, с нами Бог.
У меня такой вопрос. Ну вот когда люди русские, они зачастую весьма упертые, и особенно близкие люди, которые, живя с тобой многие годы, знают твою хилесовую пяту, знают уязвимые места и с удовольствием при случае напоминают, что они знают. Вот как быть в тех случаях? Наверняка к вам люди приходят и жалуются, когда невозможно достучаться, доказать в конфликтной ситуации благоверному или благоверной, что вот он или она не правы. Как вот в тяжелом, затяжном конфликте себя правильно повести, чтобы не развалить свою семью, чтобы не обездолить детей? А зачастую люди, мы же знаем, люди там 20 лет живут, там 25 лет живут, а потом хлоп, что-то щелкнуло, бах,
и разводы.
Семья развалилась.
Да, это бич нашего времени, когда семья в кризисе, когда люди не держатся друг за друга, не боятся.
И в какой степени пандемия, вот этот пандемийный период повлияла на нашу ситуацию с семьями, с прочностью? Семья сейчас под ударом оказалась.
Ну, она, собственно говоря, давно под ударом. Против семьи, против вот этой основы общества давно идет борьба, и поэтому во многих странах...
Конечно, мир сего, в общем, да, работает.
Но у меня такой статистики нет, как именно пандемия, если ее так можно называть, оказала влияние на качество супружеской жизни. Но на самом деле просто брак – это всегда, как-то сказать, под ударами сатаны. Он же хочет, чтобы мы разъединились, а не соединились. А брак – это соединение. А сатана разъединяет людей, чтобы по одному всех там поуничтожать их, ввести в эту депрессию, уныние и смертные грехи. А семья, она поддерживает. Люди в семье, вот мужчина, такую статистику где-то я читала, что мужчина гораздо дольше живет, когда он в семье с женой, с детьми, чем одинокий. Нам есть обменяться и опытом с кем, и энергией, поговорить, пожалеть друг другу, ласку оказать, моральную поддержку, доброе слово, просто выслушать человека. И если, как ты напомнил, что есть люди, знают, когда вместе живут, слабые места друг друга, только злые люди, злые, которые сами испытывают негативные эмоции, будут бить в эту ахиллесову пяту, они используют этот запрещенный прием. Вместо того, чтобы, наоборот, закрыть глаза, потерпеть, помолчать, отойти, выйти из помещения даже, чтобы не ругаться и не слушать, если ты не в состоянии контролировать свои эмоции, тогда лучше выйди отсюда. Помните вот эту историю, когда 85-летний мужчина пришел к врачу, его обследовали организм, и врач удивился, что ему 85, потому что по организму было 65. Он говорит, а как вы сохранились? Как вы так смогли? Вы что, не были женат? Был женат. Вы что, не болели? Болел. Вы что, не пили, не курили? Да, все было в жизни. А как же вы, какой секрет? А он говорит, вы знаете, мы когда с женой поженились, то мы договорились в самом начале, что если начнется ссора, то один из нас должен просто встать и выйти из помещения. Так я гулял каждый день по 3 часа. Так и сохранился.
Да, замечательная притча, по сути дела, с духовным по текстам. Что бы в завершении разговора вы сами могли отметить из этого вот двухлетнего периода? На что жалуются люди? Я имею в виду жалобы, связанные вот именно с этим, с давлением, с пропагандой, с неустроенностью, с нестабильностью существования. Ну и, может быть, какие-то другие еще есть обстоятельства важные.
Ну, вообще-то... Вот,
о чем мы не поговорили.
Я немножко так веду записи, когда ко мне приходят, и с какими темами. В последнее время самое большое количество обращений – это дети. Это или болезни детей, или поведение детей, или учеба детей, и то, что дети вышли из повиновения, и родители никак не в состоянии справиться с ними. Вот это прямо как-то участились такие запросы. Может быть, это так в моей практике.
Но... Ну, удаленка, может быть, так сказать.
И удаленка, и разобщение детского коллектива. Они же по одному там все со своими гаджетами не играют вместе, а были закрыты эти все возможности. А родители не знают, что с детьми делать, или им некогда, или не умеют.
То есть в жизнь семьи вторгся компьютер. Компьютерная зависимость пошла, да?
Пошла, и она разобщает семью очень сильно. Это другой враг. Это люди сами, авторы этой ситуации.
Но это и людей разобщает, потому что социальные сети, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это очень плохо.
Ну да, мы же знаем, сколько уже анекдотов на эту тему, что, например, девушка с юношей познакомились по интернету, а потом встретились в кафе, чтобы увидеться, и стали пытаться говорить, и не смогли. Тогда они включили свои компьютеры и стали переписываться, сидя друг с другом за столом. Так они умеют общаться, а вживую никак.
Это уже на грани шизофрении.
Да, конечно, это все отклонение от нормы, потому что роскошь человеческого общения, как говорил Сент-Экзюпери, самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. И вот это то, что мы здесь делаем и с нашими слушателями и между собой. Мы общаемся, это мы в общность собираемся. Мы общее дело имеем и ему служим, и объединяем наши усилия. И все это нужно, конечно, направлять лучики все эти в одну сторону – Богу, как вот сейчас призывали священники 3 дня, попоститься посерьезнее, помолиться. И вообще пост идет рождественский, с чем мы и поздравляем всех слушателей, и желаем силы в этом посту, и набраться мудрости, и набраться покоя, потому что нам нечего бояться, ничего такого не происходит. Все это уже когда-то было, просто с другими названиями.
И все прописано, читайте Откровение Иоанна Богослова, там все сказано.
Абсолютно точно. Дай Бог всем здоровья.
Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения была православный психолог Татьяна Филипьева. Встреча у нас уже далеко не первая и, я надеюсь, не последняя. А в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня «В твоем доме», песня на слова монаха Салафиила, на музыку Анастасии Машковой, в исполнении Анастасии Машковой. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, будьте здоровы.
Рождение возносится к небу, всюду россыпи чистых лучей, души тянутся к вечному хлебу. Ждать чего и чего нам искать? Там за стенами скрежет зубовный, здесь нет ленному слова. Тобой удел уготован. В твоем доме светло от свечей, дым каждый день я возносится к небу. Чистых лучей души тянутся к вечному хлебу.